Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фрумусаки. Сегодня в выпуске. Победа тираспольской команды «Шериф» над мадридским «Реалом» спровоцировала волну эмоций и противоречивых дискуссий о том, как и кого эта команда на самом деле представляет – Республику Молдова или интересы администрации Приднестровского региона и перспективы приднестровского урегулирования, мнение эксперта. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Но вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В Тирасполе правозащитник и адвокат Степан Поповский выиграл в городском суде иск против злоупотреблений из сотрудников правоохранительных органов, которые задержали его во время мирной акции протеста перед Верховным Советом в Тирасполе. 7 августа 2020 года Поповский вышел на пикет с двумя транспарантами, призывая к соблюдению свободы слова и свободы собраний, требуя освобождения из-под стражи гражданского активиста Геннадия Чорбы, а также отставки уже бывшего главы местной милиции Руслана Мовы. Милиция задержала Степана Поповского, конфисковала плакаты и несколько часов допрашивала, а затем отпустила. Спустя более года после инцидента Тираспольский суд вынес решение в пользу активиста, посчитав его задержание незаконным. Премьер-министр Наталья Гаврилица в начале прошлой недели побывала в Брюсселе. Это был ее первый зарубежный визит с момента вступления в должность. Одной из тем, обсуждавшихся на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, было приднестровское урегулирование. Боррель заверил, что Европейский Союз по-прежнему готов содействовать всеобъемлющему мирному и устойчивому процессу урегулирования, основанному на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках международно признанных границ. В то же время европейский чиновник поддержал идею возобновления двусторонних консультаций в сфере безопасности и обороны. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер побывал с двухдневным визитом в Кишиневе, и этот визит, по его словам, стал знаком поддержки реформ, которые продвигает президент Майя Санду и новое правительство. На совместной пресс-конференции с Майей Санду во вторник Штайнмайер заявил, что Германия предоставит Молдове 10 миллионов евро в качестве финансовой поддержки в разработке реформ государственного сектора, обеспечения энергетической безопасности в сфере здравоохранения и регионального сотрудничества. Евросоюз нуждается в стабильном и процветающем восточном соседстве, а реформы в Молдове являются самым смелым примером во всем регионе, сказал президент Германии. Штайнмайер приезжал в Молдову в 2016 году в качестве министра иностранных дел, когда Германия председательствовала в ОБСЕ. Тогда он призывал к реалистичным консенсусным решениям по приднестровской проблеме, приемлемым для России, или так называемой тактики малых шагов. В Кишиневе такой подход часто критикуют эксперты. Критически высказывалась и нынешний президент Майя Санду, поскольку такая тактика отдаляет окончательное политическое урегулирование конфликта. Отвечая на вопрос «Свободной Европы», остается ли в силе политика малых шагов в приднестровском урегулировании, Франк-Вальтер Штайнмайер сказал: «Я убежден, что в Республике Молдова предпринимаются все необходимые шаги для того, чтобы не допустить эскалации конфликта и чтобы мы смогли решить проблемы и увидеть деэскалацию ситуации», сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. С 1 октября в Республике Молдова минимальная пенсия увеличена до 2000 леев при полном трудовом стаже и уплаченных взносах. Повышение составило 68%. Минимальная пенсия для тех, у кого нет полного стажа, увеличится в среднем на 400 леев. Также все пенсии проиндексированы на 3,86%. Это самое крупное повышение пенсий в истории Республики Молдова. Природный газ, поставляемый «Газпромом» в Республику Молдова, подорожал с октября до $790 за 1000 кубометров. В предыдущем месяце цена была $550, а в начале года всего лишь $128 за 1000 кубометров. Контракт с «Газпромом», который истек 30 сентября, продлен только на один месяц, чтобы не ставить под угрозу поставки газа до заключения нового контракта и успеть договориться о более выгодной цене, сообщил вице-премьер и глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, более высокая цена на газ в текущем месяце не повлияет на конечных потребителей. Это исключительная ситуация, которая складывается во всем мире. Мы делаем все возможное, чтобы договориться и заключить хороший долгосрочный контракт с «Газпромом» и таким образом обеспечить выгодную цену для нашей страны. Мы думаем, как сделать так, чтобы в результате этого подорожания не пострадали потребители. И, как я уже сказал, продление контракта на один месяц по новым ценам никак не скажется на счетах, которые оплачивают граждане, сказал вице-премьер Андрей Спыну. В Грузии прошли местные выборы, ставшие испытанием для правящей партии «Грузинская мечта». Голосование в субботу проходило на фоне напряженности, вызванной арестом бывшего президента Михаила Саакашвили, который вернулся в Грузию для поддержки оппозиционных партий. В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью. Он считает эти дела политически мотивированными. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего президента, обвинив его в попытке дестабилизировать страну.
В эфире Радио Свободная Европа.
Тираспольский «Шериф» 19 раз выигрывал чемпионат мира Молдовы за 21 сезон участия. Но никто не ожидал во вторник вечером победы над мадридским «Реалом». Испанцы проиграли «Шерифу» дома на стадионе Сантьяго Барнабео со счетом 2-1. Победный гол на 89-й минуте забил Себастьян Тиль. Это стало второй победой «Шерифа» в групповом этапе Лиги чемпионов. Наши корреспонденты на левом берегу Днестра спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как они восприняли победу «Шерифа» над «Реалом».
То, что они выиграли, я был в шоке. А так, думаю, что чтоб узнали лучше.
Это, конечно, плохо, что под молдавским флагом, но мы все надеемся на то, что нас поймут, увидят и учтут вот это все. Но я, конечно, думаю о том, что все-таки, если мировое общество, они увидят, что есть такая республика, я не скажу страна, я скажу республика, как это было, что она есть, может быть, нас где-то уже поймут по-человечески.
По мне, сначала был «Шериф», внимание, а Приднестровье, если дальше начнет продвигаться «Шериф» по чемпионату, то, возможно, уже и Приднестровье, может быть, будет во внимании.
Я думаю, что, конечно, вопросы будут у людей, кто по миру услышит, но будут ли они интересоваться, этого я не могу сказать. Наверное, воспринимать будут в первую очередь как Молдову, мне кажется, потому что какой флаг, а в политические дебри мало кто будет вникать.
Ну, мне кажется, футбол есть футбол, и спорт это есть спорт, а политика это уже совсем другое. Ну, мы много слышим, что молдавская команда, но мы должны говорить о себе, где мы живем и откуда эта команда родом. И что сделала Республика Приднестровье, так же самое владелец команды «Шериф» для нее.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Основанный в 1997 году «Шериф» играет в чемпионате Молдовы, но базируется в Тирасполе, в самопровозглашенном Приднестровье. Клуб входит в одноименный холдинг с крайне сомнительной репутацией, которому принадлежат самые прибыльные предприятия на левом берегу Днестра, от супермаркетов до известного коньячного завода. О том, как восприняли в Кишиневе победу тираспольского клуба, материал нашего коллеги Серджио Куляка, кажет Юлия Михайлова.
Впервые в истории футболисты из Республики Молдова пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Правда, у этой команды неоднозначное происхождение. «Шериф» играет в чемпионате Молдовы и состоит в Молдавской федерации футбола, а на международных турнирах выступает под молдавским триколором. При этом в Тирасполе подчеркивают, что клуб приднестровский, и последние яркие победы игроков – результат местных усилий и денежных вложений. После триумфальной победы во вторник соцсети взорвались от сообщений и постов самого разного содержания, от восторгов и оваций до критики и попыток политического анализа. Послушаем, что думают об этом прохожие на улицах Кишинева.
То, что они выиграли, я был в шоке. А так, думаю, что чтоб узнали лучше.
Это, конечно, плохо, что под молдавским флагом, но мы все надеемся на то, что нас поймут, увидят и учтут вот это все. Но я, конечно, думаю о том, что все-таки, если мировое общество, они увидят, что есть такая республика, я не скажу страна, я скажу республика, как это было, что она есть, может быть, нас где-то уже поймут по-человечески.
По мне, сначала был «Шериф», внимание, а Приднестровье, если дальше начнет продвигаться «Шериф» по чемпионату, то, возможно, уже и Приднестровье, может быть, будет во внимании.
Я думаю, что, конечно, вопросы будут у людей, кто по миру услышит, но будут ли они интересоваться, этого я не могу сказать. Наверное, воспринимать будут в первую очередь как Молдову, мне кажется. Потому что какой флаг, а в политические дебри мало кто будет вникать.
Ну, мне кажется, футбол есть футбол, и спорт это есть спорт, а политика это уже совсем другое. Ну, мы много слышим, что молдавская команда, но мы должны говорить о себе, где мы живем и откуда эта команда родом. И что сделала Республика Приднестровье, так же самое владелец команды «Шериф» для нее.
Для местного футбола любой успех команды, входящей в Федерацию футбола Молдовы, является шагом вперед, говорит пресс-секретарь футбольной федерации Ион Буга.
«Шериф» и клуб «Ди футбол», корейский аффилиат федерации.
«Шериф» – Тирасполь футбольный клуб, входящий в федерацию, как и другие клубы, участвующие в чемпионатах. Мы не занимаемся организационными вопросами. Клубы самостоятельно участвуют в европейских соревнованиях, и все, что они выигрывают – это выигрыш. Любая победа – это шаг вперед для молдавского футбола. И почему команда не может быть примером для других клубов, которые хотели бы достичь такого же уровня?
С другой стороны, в интервью «Свободной Европе» журналист-расследователь Маделин Никшуцу обращает внимание на существование неравной борьбы с другими молдавскими футбольными командами.
Когда мы говорим о клубе «Шериф», мы подразумеваем олигархов Виктора Гушана и Илью Казмалы, которые реально контролируют всю экономику Приднестровского региона. В этой ситуации борьба идет неравная. Это неравное соперничество в силу того, что клубы в Молдове очень бедны, им едва удается удержаться на плаву. При этом «Шериф» Тирасполь позволяет себе приобретать профессиональных игроков из Южной Америки и Африки, некоторых действительно сильных футболистов. Но мы ничего не знаем о бюджетах клуба, они не отчитываются перед Кишиневым. И еще хочу отметить, более 17 миллионов евро, которые поступят от международных футбольных организаций, минуют бюджет Молдавской Федерации Футбола. Их получат напрямую тираспольский клуб «Шериф». Так что эти деньги пойдут прямо в карманы одиозных персон.
Отметил журналист-расследователь Маделин Некшуцу.
Историческая победа или имиджевый прорыв для Приднестровского региона? Эту тему обсуждают наши коллеги, журналисты «Свободной Европы» Лина Греу и Юлиан Чокан. Что ж, действительно, это историческая победа, потому что команда, представляющая Республику Молдова, никогда не играла в групповом этапе Лиги чемпионов. «Шериф» – первая такая команда. Более того, молдавская команда никогда не побеждала «Реал Мадрид». Сугубо со спортивной точки зрения это большое достижение, но вы верно подметили, проблема кроется в том, в какой мере «Шериф» Тирасполь – молдавская команда. Ответ тут двоякий. Молдову клуб это действительно представляет, потому что играет как команда Молдавской Федерации Футбола, но в то же время это команда из самопровозглашенного непризнанного региона, которая, с моей точки зрения, в силу обстоятельств вынуждена играть в чемпионате Молдовы.
Но разве это вынуждено? Разве это не добровольное дело?
Problema este că, deci, UEFA nu recunoaște așa zisa Republică Moldovenească Nistreană și dacă șerif...
Проблема в том, что УЕФА не признает так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. Если тираспольский шериф не будет играть в чемпионате Молдовы, он не сможет выступать в европейских турнирах. На самом деле, эта победа шерифа мало связана с положением дел в молдавском футболе, которое в довольно жалком состоянии. Стоит перечислить несколько моментов. Во-первых, остальные молдавские команды позорно выбыли из всех европейских соревнований, а сборная Республики Молдова по футболу занимает 180-е место в рейтинге FIFA после Камбоджи и уступает сборной Фарерских островов. Да, есть эти достижения шерифа, но если мы посмотрим вокруг, мы увидим выжженную территорию, где ничего не происходит, и я не знаю, в какой степени победы шерифа могут повлиять на дееспособность других команд, ведь у них нет тех денег, которые есть у шерифа, на покупку хороших игроков за границей. И поскольку за шерифом стоит эта компрометирующая компания во главе с Гушаном, СМИ пишут о его причастности ко всевозможным сомнительным схемам. Я был бы сдержан в проявлении восторга. На мой взгляд, все довольно сложно, и я не могу быть этому особо рад.
Я слышала, эту историю еще называют имиджевым прорывом для Приднестровья. Говорят, что шериф принес гораздо больше пользы местному режиму, оказался гораздо более эффективным средством, чем все то, что до сих пор предпринимала администрация региона, чтобы заявить о себе на международном уровне с помощью политических инструментов, переговоров.
Ну да, пару дней назад я прочитал статью в крупной российской спортивной газете «Спортэкспресс», где обозреватель Игорь Рабинера отмечал, что на самом деле это прорыв шерифа, самое большое достижение Приднестровья за последние 30 лет. Он подчеркнул, что шериф — это не молдавская команда, а приднестровская, и то, чего она добилась, по сути является громадным достижением Приднестровья. И да, я склонен согласиться с ним. Действительно, у них с самого начала было стремление добиться результатов с этой футбольной командой и, вероятно, показать миру, что они могут достичь чего-то на территории, которую контролируют. И в этом случае команда «Шериф» своего рода история успеха Приднестровья.
Екипа «Шериф» есть в фелде повести для сукцеса «Транснистр».
Юлиан, но как вы объясните это стремление администрации Приднестровья, холдинга «Шериф» вкладывать такие деньги в футбол, при том, что молдавский футбол – это выжженная земля? Они годами инвестировали в футбол, они построили очень большой стадион по европейским стандартам недалеко от Тирасполя, они тратились на это, обходя вниманием приоритетные нужды региона.
Известно, что во многих странах, где дела идут плохо и где сильная бедность, власти прибегают ко всевозможным развлечениям. Есть еще такая поговорка. Нужно устроить веселье людям, которым тяжело, чтобы они забыли о своих проблемах. Возможно, за этим грандиозным проектом шерифа стоит желание обеспечить людям, которые переживают трудные времена, это развлечение, чтобы как-то отвлечь их от повседневных проблем. С другой стороны, я думаю, что этот холдинг действительно хотел заработать и прославиться на этом футбольном проекте. И им, наконец-то, удалось. Вы понимаете, что победа в Лиге Чемпионов стоит миллионы евро. Простое участие в групповом этапе Лиги Чемпионов означает 15 миллионов евро. Такие суммы не повредят ни одной молдавской команде. Но сколько из них могли бы получить эти деньги?
Юлиан, это порбе де бан, де имаджи.
Мы говорили о деньгах, имидже, о неравных условиях в молдавском футболе, о моральном аспекте денег, о здоровом духе соревнования, конкуренции и так далее. Насколько все эти аспекты важны в спорте в целом и в футболе в частности?
Конечно, было бы хорошо, чтобы мораль была всюду, на всех спортивных соревнованиях. Но есть много аморальных вещей в разных областях спорта. В случае с шерифом, с моей точки зрения, следует прояснить ситуацию с финансированием со стороны холдинга «Шериф». Что это за фирма? Как она зарабатывает деньги? Платит ли налоги в Республике Молдова? Потому что о деятельности этого холдинга в прессе годами пишут различные довольно тревожные статьи. Итак, в случае с шерифом. Кто стоит за этими спортивными достижениями? Как они заработали деньги? Можно ли говорить о морали? Все ли в порядке? Все ли законно? Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос.
Окей, тут есть нелегал. Ее нужно, не буду рассказывать вам требовать.
Юлиан Чокан, журналист, автор «Свободной Европы». Исследователь Института международных отношений и безопасности в Берлине Дмитру Минзераль считает, что в процессе приднестровского урегулирования новые власти Молдовы переняли неверную стратегию прежних правительств, чтобы избежать более жестких шагов и не расстраивать Россию. В интервью «Свободной Европе» эксперт рассказывает, что, по его мнению, следует предпринять Кишиневу прямо сейчас. Послушаем беседу Лилианы Барбароши и Дмитру Минзераля. Я не вижу радикальных изменений в стратегии Кишинева в процессе урегулирования конфликта по сравнению с предыдущими правительствами. Проблема, которую я до сих пор вижу, это своего рода передача ошибок от администрации к администрации. Это заметно даже на ранних этапах. Это может привести к неудаче. И я хочу обозначить несколько пробелов. Прежде всего, для эффективного урегулирования приднестровского конфликта, то есть для того, чтобы решение стало возможным, мы должны понимать логику этого конфликта. Другими словами, нам необходимо понять, какие факторы способствовали отделению приднестровского региона от Республики Молдова и какие препятствия они позволяют нам административно и политически реинтегрировать эту территорию. И если мы проанализируем эти факторы, то идея создания благоприятной экономической и политической ситуации на правом берегу Днестра, привлекательной для жителей Левобережья, может оказаться ошибочной, ведь в основе приднестровского конфликта был не этнический фактор. Несмотря на то, что Россия с самого начала пыталась представить это как межэтнический конфликт, и это позволило ей придать легитимности своему военному вмешательству, этот ложный налет межэтнического конфликта в некотором смысле стал острым российской стратегии в отношении приднестровского конфликта. На самом деле конфликту способствовало российское военное вмешательство, и при помощи местных актеров или псевдовместных Россия установила физический контроль над этой территорией.
Вы хотите сказать, что в основе всего интересы России? Стратегия должна заключаться в этом?
Не обязательно. Я имею в виду, что не население левобережья Днестра решает вопрос о реинтеграции региона с Республикой Молдова. Если бы это был межэтнический конфликт, такой как в Косове, например, тогда да. Стратегия, которую молдавские власти продвигают в настоящий момент, была бы верной. Вы создаете здесь хорошие условия, население левого берега видит, что это более привлекательно, и мал-помалу постконфликтные травмы залечиваются, и тогда для них становится привлекательной реинтеграция. Кроме того, добавляя меры по укреплению доверия, и все эти моменты в целом повышают шансы урегулирования межнационального конфликта. Поскольку это прокси-конфликт, мы можем 2000 лет внедрять различные меры доверия. Мы можем создать Швейцарию в Республике Молдова. И даже если все население на левом берегу Днестра захочет реинтеграции, этого не произойдет, потому что игрок, принимающий решение, так называемый игрок с правом вето, который решает, произойдет ли реинтеграция, это Российская Федерация. И она сохраняет эту способность принимать решения путем военного присутствия в Приднестровье.
Почему Кишинев совершает эту логическую ошибку в своей стратегии?
Теоретически есть два объяснения. Одно – некомпетентность, непонимание и искренняя вера в то, что стратегия, которую они продвигают, верная, и они не принимают идею о том, что конфликт типа прокси нужно решать другими способами. Второе объяснение состоит в том, что да, они все понимают, но допускают, что осуществить альтернативные стратегии урегулирования такого конфликта будет очень сложно, что они не получат поддержки со стороны европейских партнеров, и из-за этого укоренилось восприятие решения совершать хотя бы некоторые действия, поддерживать контакты, создавать видимость встреч, взаимодействия, и даже если урегулирование совсем не приближается, все-таки процесс остается положительным. Я думаю, что, скорее всего, второе объяснение близко к реальности.
Foarte probabilă a doua explicație este cea care reflectă realitatea.
Ce ați sugera în aceste condiții?
Что вы бы посоветовали властям в этих условиях?
E nevoie de câțiva factori. Unul este ca decizia politică.
Нужно учитывать несколько факторов. Один из них заключается в том, чтобы люди, принимающие политические решения, взяли на себя ответственность, набрали смелости изменить ситуацию. Есть два препятствия на этом пути. Первое – это просто инерция, поскольку мы хорошо понимаем, что когда политика укоренилась, очень трудно ее изменить, особенно если ее нужно радикально изменить. К тому же вовлечено слишком много действующих лиц, и у них уже есть свои интересы, связанные с укоренившейся политикой. А люди, которые реализуют эту политику, должны разработать новую, приложить усилия. До сих пор в Республике Молдова слабый потенциал для разработки новых стратегий. Это одно из препятствий. Назовем это бюрократической инерцией. Мы видели некоторых высокопоставленных чиновников в нынешней власти, которые, может, не прямо, а косвенно выражали идею о том, что существует опасение о возможной эскалации конфликта, если подход Кишинева изменится. Риск размораживания конфликтов, даже если он существует, повлечет за собой очень высокие затраты для России. К тому же Москва проиграет по другим направлениям. В отношениях с Европейским Союзом, США привлечет внимание Запада к региону, чего Россия отчаянно пытается избежать, а также уменьшить шансы России на ослабление, снятие санкций, которые ввели за конфликт в Украине. Россия ведет переговоры с различными странами Европейского Союза, и такая эскалация может затормозить их. И последнее, но не менее важное. Снова обращаем внимание на практический аспект. Для россиян это обострение конфликта будет проблематичным, поскольку у них нет границы с Приднестровским регионом, как есть у России с Донбассом. Логистика в этом случае усложняется, и Россия не сможет поддерживать длительный конфликт, даже если захочет его начать, если говорить военными терминами. Есть еще один фактор. Если Россия захочет обострения конфликта, есть хороший шанс, что полиция и Национальная армия Республики Молдова смогут, по крайней мере, контролировать эту эскалацию, сдерживать ее. И в этом случае у России возникнет еще больше проблем, потому что все те неофициальные сообщения, которые мы на протяжении многих лет посылаем западным партнерам о том, что Россия стоит за этим конфликтом, что это не межэтнический конфликт, это не политический конфликт, а Россия является главным действующим лицом, в случае эскалации Россия практически поддержит эти обвинения. И тогда Москве будет намного сложнее представлять себя посредником в новом формате, потому что любая эскалация означает, что последуют переговоры и будет обсуждаться новый формат.
Да, но давайте все же сформулируем ваше предложение, собственно, суть идеи.
Правительство должно проанализировать факторы, причины этого конфликта и решать их, а не следовать текущей политике по инерции, которая не связана с какими-либо рисками, но и не дает никаких результатов. Так что нужно немного рисковать по приднестровскому вопросу и не бояться столкнуться с Россией, потому что все, чем Россия ответит, не принесет нам большего вреда, чем то, что Россия уже предприняла против Республики Молдова.
Decât deja măsurile care Rusia le-a inițiat contra Republicii Moldova.
Președintele german a fost îndemult la
Президент Германии побывал на днях в Кишиневе и сказал следующее: «Мы в Берлине полностью уверены, что власти Молдовы предпринимают необходимые шаги в этом вопросе в обсуждениях, касающихся Приднестровского региона».
Înțeleg pretextul întrebării dumneavoastră. Deci eu consider personal.
Я понимаю подтекст вашего вопроса, поэтому считаю, что политика Германии в отношении конфликтов на постсоветском пространстве ошибочна. Ошибка возникает из-за того, что Германия стремится минимизировать риски, какими бы малыми они ни были. И второй момент заключается в том, что Германия делает большие ставки на хорошие отношения с Россией, поскольку в Берлине крайне серьезно взвешивают возможное ухудшение отношений с Россией и, скажем, более широкую поддержку Республики Молдова в Приднестровском регионе.
Soluționării conflictului. Cred că aceste lucruri sunt analizate foarte serios.
S-ar putea spune că Chișinăul împărtășește.
Можно ли сказать, что Кишинев разделяет позицию Германии?
Nu cred că Chișinăul împărtășește această viziune.
Я не думаю, что Кишинев разделяет эту позицию. Германия, и не только Германия, некоторые страны, такие как Франция, то есть страны Западной Европы, воспринимают этот конфликт скорее не как межэтнический, но и не считают Россию главным агрессором. Отчасти это ошибка Республики Молдова, потому что в течение последних 3 десятилетий не было принято действий по стратегической коммуникации с западными партнерами, которым нужно было бы объяснить все эти нюансы.
А теперь все изменить еще сложнее.
Și acum este, da, într-adevăr, este foarte dificil să convingă, deci diplomațiile.
Я не думаю, что Кишинев разделяет эту позицию. Германия и не только Германия, некоторые страны, такие как Франция, то есть страны Западной Европы, воспринимают этот конфликт скорее не как межэтнический, но и не считают Россию главным агрессором. Отчасти это ошибка Республики Молдова, потому что в течение последних 3 десятилетий не было принято действий по стратегической коммуникации с западными партнерами, которым нужно было бы объяснить все эти нюансы. Дмитру Мензерари, эксперт немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».